«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Мир людей с ментальной инвалидностью связан с преодолением болью, часто непринятием и страхом окружающих. Это очень хорошо понимал бывший офицер военно-морских сил Франции христианин Жан Ванье, когда пригласил двух умственно отсталых людей из интерната в купленный им дом в деревне. Так началась история общин для людей с ментальной инвалидностью, их ассистентов, ковчег, который написал в книге «Жизнь в общине». Может ли этот опыт быть применим в России? Как быть счастливым, если ты особенный или ухаживаешь за человеком с ментальной инвалидностью? Вот об этом мы сегодня и поговорим в нашей передаче. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии автор и ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях переводчик книги Жана Ванье «Жизнь в общине» Михаил Завалов. И мы попробуем сегодня поговорить как раз о том, как опыт жизни в одной общине особенных людей и людей без особенностей, да, без, есть такая особая потребность, без особых потребностей, есть очень много сокращений и терминов, да, есть ограниченные возможности здоровья, такой широкий очень термин, да. Так вот, как этот опыт помогает найти счастье особенным людям и их семьям, и действительно ли это возможно, поговорим сегодня. Это, конечно же, нас, родителей, детей с особенностью развития, очень касается эта тема. Конечно же, мы думаем о будущем, и когда в России сегодня, слава богу, по крайней мере, в крупных городах очень много ресурсов для детей с особенностью развития. А вот что сделать с подростками, с молодыми людьми, со взрослыми людьми? Вот это действительно большая проблема даже в Москве. Да? И об этом мы попробуем поговорить. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Да, очень рад вас видеть. Я думаю, что многие наши слушатели, некоторые наши слушатели слышали, кто такой Жан Ванье. Все-таки в российской прессе были интервью, но большинство, конечно же, не слышали про него. Да? Не слышали про Жан Ванье, его движение общин для людей с ментальными проблемами «Ковчег». Расскажите об истории Жан Ванье, истории общин «Ковчег».
Жан Ванье, недавно умерший в мае
2019 года,
в возрасте 90 лет, а с 64 года он живет в общине с особыми людьми. Краткая история. Аристократическая семья. Его папа потом стал генерал-губернатором Канады.
То ух ты.
Самым главным лицом, которое очень переживало за Вторую мировую войну, потому что Канаду это не так касалось. Угу. И мальчик Жан поехал в военно-морской флот Великобритании.
А, он все-таки Великобритании.
Королевский. Да. Канада была как-то, да, связана. И это было опасное путешествие. Каждый четвертый корабль топили немецкие подлодки, но папа его отпустил. Вот. И вот он же был офицером, потом оставил флот. Он всю жизнь был христианином, католиком. Он никогда не рассказал, что у него какое-то там резкое обращение в одну секунду произошло, как бывает. Он потом стал изучать философию и богословие. Думал о том, чего от него хочет Бог. Был популярным преподавателем философии в Торонто. И через какое-то время один священник познакомил его с особыми людьми в интернате. И это очень тронуло Жана. Это взрослые люди, мужчины, которые заперты на этаже, даже если там нет особых жестокостей, они просто слоняются целый день, не знают, что делать, и так будет завтра, послезавтра, до самой смерти. Жан говорит, что это самые бедные люди, самые отверженные из всех, которых он знал. Он использует слово «бедное» часто не только в экономическом смысле. И вот он тоже не очень объясняет свои мотивы, потому что Бог так хотел. Он берет, покупает маленький домик, маленький, может быть, может, он не такой маленький, простите, во Франции, и берет из интерната двух людей с особенностями, Рафаэля и Филиппа, и начинает с ними жить. Сначала он думает, что он будет их там воспитывать, им помогать, потом он понимает, что они вместе, что они тоже нужны ему. Вот. Это внутреннее путешествие Жана, о котором много рассказывает, что он сам тоже бедный, и ему нужны такие люди. Другая вещь, которую он не планировал, пришли помощники, этот дом разросся, и появилось движение «Ковчег». И вкратце это так. А потом родилось другое движение в 1971 году из паломничества в Лурд, которое называется «Вера и свет», к которому я принадлежу, и уже почти 30 лет с 90-го года там.
Вдруг чем... Вот меня фраза зацепила. Я видел в интервью у Жана Ванье как раз, вот, что они нам нужны. Он постоянно делает этот акцент. Чем Жану Ванье оказались нужны два человека с ментальной инвалидностью?
Он об этом много рассказывает. Можно так сказать. Они помогают ему открыть, что он тоже убогий человек, по большому счету. Угу. Хотя он там, да, он может похвастаться, что он знает философию, что он знает то-то. Вот. Эти люди, говорит он, им не интересно, с какое у меня образование, аристократ я или нет, сколько у меня денег, им интересно. Они задают вопрос, как Иисус Петру, любишь ли ты меня, хочешь ли ты со мной быть. И вот. И, то есть это самое главное, они касаются напрямую сердца человека. И с ними вместе он говорит, что мы приходим в общины, это касается и веры, и света, и ковчега, философия там одинаковая, мы приходим с благородной целью помогать бедным, мы там остаемся, если мы понимаем, что мы сами бедные и убогие, в принципе, такие же. И вот это он понимает, ну, еще много вещей. Он не идеализирует особых людей, он не говорит, что как прекрасно, что они такие, что это ангел. Совсем нет, он очень реалистичный человек. Но он говорит, что они помогают открывать сердце и создают общину, где люди тоже не так называемые условно нормальные, потому что мы все ненормальные, условно легче отказаться от барьеров, не показывать, не хвастаться, я успел то-то, я написал, перевел книгу, а быть самими собой в своем убожестве.
Что вы вкладываете в слово «ненормальные»?
Ой, ну это очень условная социальная вещь. Ну, конечно, ну, есть какие-то стандарты, по которым особые люди особые, и их за это задвигают в сторону, говорят, уйди, не мешай. Вот. А что касается сердца, ну вот, скажем, люди с синдромом Дауна...
Они гораздо более открыты, я
сейчас, знаю. Да. Но они такие же, в смысле эмоционально, но им не мешают какие-то вещи, соревнования, там, успех. Ну, иногда мешает, конечно, все разные.
Не, ну, действительно, люди с синдромом Дауна, они очень эмоционально открытые, да, да, да. И здесь иногда мы говорим о том, как научить ребенка сначала, потом уже молодого человека и человека как бы соблюдать чужие границы. Это очень сложно, да, именно, да, с этими, да, именно с этими синдромами, с этими людьми. А здесь, ведь, смотрите, сегодня есть некий тренд в, такие слова новомодные, популярно себя называть особенным. Да? Мы все особенные. Но я, как отец ребенка с аутизмом, прекрасно понимаю особенность своего ребенка, да, его гиперчувствительность, я тоже гиперчувствительный, но гиперчувствительность ребенка с аутизмом и моя гиперчувствительность, да, это разные уровни гиперчувствительности. Да. Я могу ее контролировать, эту гиперчувствительность, а ребенок мой не может контролировать. Вот, когда мы говорим о том, что мы особенные, у меня всегда вот фраза, что, вернее, у меня всегда вопрос, что мы вкладываем в это, да? Я особенный, да. Чему меня может научить особенный человек рядом со мной?
Может научить принимать непохожих других для начала. Угу. Потому что мы так называемые нормальные люди тоже кого-то стараются изгнать из своей группы, того, кто нарушает правила, хотя он может считаться нормальным и не стоять на учете психиатра и не быть. Вот. Принимать людей такими, какие они есть. Это прекрасно. И оказывается, группа, где хорошо особому человеку, это группа, где хорошо для меня, для всех. Потому что я в чем-то я тоже там, я не люблю громкую музыку, я могу заткнуть уши, не знаю. Вот. И общество тоже. Общество, где на улице хорошо человеку с синдромом Дауна, безопасно, хорошо, где в него не кидают камнями, оно лучше для меня.
Ну,
вот.
Конечно, да.
Это для начала. Но еще много чего. Например, Жан Ванье говорит про их способность праздновать.
Но вообще такое общество возможно?
Вообще-то тут, ну, теоретически ничто не мешает. Это проблема человеческого зла. Это не проблема каких-то суперресурсов или там, чтобы мы стали бессмертны и не болели. И вера и свет, ну, я знаю веру и свет, это маленькая микромодель, которая показывает, что все-таки это возможно. Потому что многие говорят, нет, все равно там должна быть иерархия, топ-пипл, топ-люди, люди второго сорта, третьего. Нет, можно жить вместе И в этом смысле общественное значение веры и света. Даже если это, конечно, не интересует депутатов, министров и так далее, все-таки люди приходят, видят, что да. И власть, например. Кажется, что власть — это какая-то гадость, и только какие-то там для не самых лучших людей. Нет, у нас есть ответственность за общину. Ты видишь, что власть нужна, и что она может быть хорошей, не поводом получать привилегии и давить других. Ну и вот... Это...
А эта власть не ограничена? То есть он сам этим управляет? Или все-таки есть что-то, что его самого контролирует, останавливает?
Есть устав, где ответственность за общину выбирается на 3 года. Может, в общем, там есть правила. А. Б. Его выбирают, стараются выбрать консенсусом. Это долгий-долгий процесс, когда люди разговаривают о том, чем он... хороший, а чем ему надо помочь. И ему про это говорят. Это важно, все его принимают, все его готовы поддерживать. И я вижу, как люди, вот какие-то вроде никакие девчонки, растут очень быстро, когда они становятся ответственными за такие общины. Это чудо. И растут в хорошем смысле.
Расскажите, пожалуйста, про книгу Жана Ванье «Жизнь в общине». Вот она прям перед вами.
Да, вот книжка.
Совершенно замечательная. Да. Очень хорошо изданная, потому что перед этим, ну, то есть книги Жана Ванье я видел там в бумажном переплете. Хорошее, великолепное содержание. Часто хотелось бы, чтобы издание это было как-то получше. Расскажите, во-первых, об истории этой книги. О чем эта книга? И, собственно, как вам было трудно, нетрудно переводить ее? Насколько... она будет интересна, как вы думаете, нашему читателю?
Книга, но это опыт жизни в общине. Ну, можно сказать, что это какой-то специфический община, ковчег, опыт. Но ей интересуются многие люди, христиане в частности, но не обязательно христиане, которым интересна община. Монашеские общины, скажем, или какие-то сейчас появляются группы людей, которые хотят жить вместе, под одной крышей или регулярно встречаться и так далее. И там они могут найти много ценного про власть, про свою темноту, с которой ты неизбежно сталкиваешься, когда оказываешься в общине. Когда тебе кажется, ты у всех любишь, а когда рядом с тобой противный человек, которого ты мечтаешь, чтобы его тут не было, ты понимаешь, что ты такой. Вот она... Поскольку я, как христианин, верю, что в церкви невозможна жизнь без малых групп, не обязательно они должны жить под одной крышей, но иначе ты немножко один, даже если приход, ты не знаешь всех по именам. Вот. Мне кажется, она важна для всех христиан и нехристиан, буддистов, иудеев или просто людей, которые понимают, что формы какого-то общежития важны. В разных формах. На работе какая-то группа помощи, группа активистов, группа защитников прав человека, не знаю. Вот. И там много... Он ее диктовал, редактировал.
Это то есть это надиктованные, да, были его книги? То есть он не писал сам как бы рукописно?
Нет, он все это смотрел и не один. Изначально он диктовал по много часов подряд. Вот. Трудно... Но я верю, что она нужна всем, кому интересно, скажем, церковь, как люди должны, какой идеал, что такое хорошая группа, сказать психологическим языком. Там есть свои законы, и люди могут в группе жить вместе лучше или хуже. Вот тут про это. Конечно, это опыт ковчега, но он для всех.
Как переводчику, вам было сложно, не сложно работать с этим текстом? Какие трудности сталкивались? И какие бы важные моменты вы выделили в этом тексте для вас, как для переводчика и как для читателя?
Я много переводил Жана устно, потому что много выступал. В общем, я вроде бы знаю его логику, что мне помогает, знаю философию, которая за этим стоит. Жан пользуется какими-то терминами. Вот даже потом ее 7 лет 7 редакторов редактировали.
7?
Теперь было, но 3 года и 5, не знаю. Вот. Они даже сделали словарик терминов. Жан использовал, например, некоторые... Это Жан билингва, он английский и французский одинаково говорит. Эта книга на английском, но она не перевод. И вот некоторые... Например, «Щедрость». Это русский пишет комментатор. В тексте книги оставлен французский вариант «gratitude». Готовность отдавать свои силы, время, энергию, внимание и прочее другому человеку или общению, не требуя ничего взамен. У Жана есть специфические термины, о которые хочется понять конкретнее, что же он имел в виду. Это сложность.
Что ценного для вас было? Тут что самое важное для вас в этой книге?
Что она, наконец, будет доступна. Реально, я очень ждал. Надо сказать, что в начале 90-х вышел сибирский перевод. Отвратительный. Извините, если я кого-то обидел. Он ужасный, но это блокирует книгу, потому что там ничего понять нельзя. И, вот. И я очень ждал, потому что я озабочен общиной с юности. Я понимаю, что только так можно реализовать Евангелие, жить в церкви. Вот. Я всегда был в каких-то малых группах. Я никогда не жил под одной крышей, разве что в гостях, в общинах. Но вот, я очень ждал, что она выйдет, потому что она многим нужна. Для меня вот это ценно. Я ее, в общем, давно знаю и как-то вместе с ней рос, поэтому мне трудно найти вот что-то.
Скажите, чем эта книга может быть интересна читателю? Смотрите, мы прекрасно. Я, например, родитель ребенка с особенностями развития. Чем эта книга может помочь семьям, где есть особенные дети? А чем это может помочь родственникам особенных людей, которые уже взрослые, которые молодые люди? Да? Вот чем, какую помощь она может оказать?
Ну, я боюсь, что они могут не заметить, не понять, что она для них тоже. Жан считает семью, слово «община» распространяет на семью тоже. Конечно, это очень специфическое, но тоже это люди, которые сознательно, ну, если муж и жена хотят жить вместе, и потом у них случается общая трагедия, каковой является для всех рождение особого ребенка. И вот то, что написано в этой книжке, применимо и к ним тоже. И философия того, что слабый, бедный, в жановском, в кавычках, человек ужасно важен для других, потому что, чтобы другие открыли себя, свое сердце, зачем они живут, кроме карьеры, успеха и так далее и тому подобного. Вот. Я не знаю, как сделать, чтобы эта книжка попала в цель, срезонировала с сердцем родителей, которые не в вере и свете, там понятней.
Ну, мы сейчас попробуем объяснить, скажем, соединить эти два мира, да, и задача, в общем-то, нашей передачи в том, чтобы эти два мира-то наши соединялись. Мир обычных людей, которые не сталкиваются с особенными людьми, и мир особенных семей, которые часто изолированы. Я очень хорошо это понимаю, потому что мы в своей семье проживали. Мы поднимаем ребенка своими собственными силами. Просто у нас наши родители не могут участвовать активно в воспитании нашего ребенка. Кто-то находится далеко, кто-то уже в престарелом возрасте, да, и мы знали, что такое аутизация, мы знали, что со своей болью мы сами друг, ну вот, мы должны друг с другом эту боль проживать, да. Но слава богу, что, ну, наша семья достаточно дружная внутри, и мы как-то это все вместе проживали со старшим ребенком, да. И понятно, что вот нам очень знакома вот эта изоляция особенной семьи, да. И как раз опыт Жана Ванье – это опыт вот выхода из этой изоляции, пойти навстречу друг другу, да, увидеть друг в друге таких же, собственно, особенных и не особенных людей, да. Просто увидеть друг друга в человеке. Вот скажите, с какими трудностями сталкиваются люди с ментальной инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья в обычной жизни, в какой помощи они нуждаются?
Ну, есть многообразные нужды и потребности. И, кстати, Жан Ванье никогда не говорит, что его ковчег конкурирует со специалистами, со специальными педагогами, психиатрами. Нет, они туда приходят и помогают, и стараются вместе работать. Вот. Но ковчег и вера и свет – не профессиональная штука. Но то есть есть масса нужд, на которые общество не очень хорошо отвечает в целом, потому что это не его приоритет. Это не война и не там престиж на мировой арене. Но есть интересный феномен ковчега и веры и свет, что он есть в очень богатых странах и в самых нищих, какой-нибудь Африке, Азии, Палестине, и в Америке, там, во Франции, роскошных стран. Потому что нету друга нельзя купить, даже если ты миллионер. Вот. Такая проблема, на которую мы как бы отвечаем, это что некуда пойти. Mm-hmm. Если, да, для детей есть куда пойти и заниматься, там, для чемпионки, круг и т.д. и т.п. Для взрослых часто их никто не рад. Даже к родственникам в гости многие не могут пойти там. В театр можно, но родителям сложно. С друзьями проще. Даже в церковь часто родители слушают, чего сюда пришли, чего привели такого. Если они идут с добровольцем, который в вере и свете называется техническим термином «друзья», то мне гораздо легче прийти с таким человеком и сказать бабушке: «Слушай, иди и помолчи». Угу. Скажем, одна девочка как входит в церковь, сейчас она изменилась, начинала задувать все свечки. Ну, ей нравилось. Вот и... Ну, надо, чтобы кто-то рядом стоял.
Да. Прям...
И мама не может ходить, потому что ей стыдно, неудобно. Когда кто-то третий, это проще.
Угу.
Вот. Но мы... На многие нужды мы «Вера и свет» или «Ковчег» не отвечаем и не можем ответить.
Ну, смотрите, обычно, когда мы говорим о каких-то там о западном опыте, да, мы обычно говорим, это специфический опыт, он подстроен часто под особенности страны, особенности менталитета. Вот насколько, на ваш взгляд, применим опыт Жана Ванье на российской почве? Может быть, это уникальный опыт, который невозможно применить у нас?
Я бы не сказал, что у Жана западный опыт, потому что, кроме того, что он живет в общине, во Франции, он ездит по всему миру, в том числе какой-нибудь там Гондурас, Латинская Америка, Буркина-Фасо, и разговаривает с людьми, и «Ковчег» в каждой стране, и «Вера и свет» имеет свое лицо. Да? Поэтому, конечно, там есть особенности, и он говорит: да, исследуйте свою жизнь. В 90-м году Жан начал приезжать, я помню, в зал... Там дюжина человек сидит, многие из них родители. И все родители говорят: заберите нашего ребенка во Францию. Жан Ванье говорит: вот смотрите, у нас Буркина-Фасо открылся «Ковчег». Вы должны сами что-то делать.
Ну, иногда люди хотят просто, чтобы в богатую страну ребенок уехал, и там будет ему лучше.
Ну, в 90-х особенно.
Да, в 90-х, да. И это связано, кстати, не только с Россией, да, это связано просто с...
Жан бы сказал: ищите, и вы сами можете. Но «Вера и свет» — это очень мало. Все родители, конечно, думают с ужасом, что будет, когда мы умрем. А у нас старая община. Родители постарше меня, там, к 70. Вот. Но что-то она делает, что-то не может сделать.
Друзья, подключайтесь к нам. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о совместном опыте жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, с особенностями развития и людей, скажем, без таких особенностей здоровья, да, без ограничений в здоровье. Как мы можем встретиться друг с другом и как мы можем помочь друг другу? Это действительно часто единственный способ, когда родители понимают, что они стареют, и они уйдут, а их ребенок останется, и ребенку понятно, что он же взрослый человек, но его особенности остаются. Что делать, как можно, каково будущее будет, потому что со страхом родители понимают, что его будущее — это интернат. Вот, а интернат в России для людей с ментальной инвалидностью это страшная штука, да. И сегодня мы много говорим об этом. И сегодня мы говорим с Михаилом Заваловым, переводчиком книги Жана Ванье «Жизнь в общине» и членом общины «Вера и свет». Не отключайтесь, буквально через... Вы можете нам написать tels.fm через плеер на сайте. Также вы можете... Наша передача транслируется в группу форума о семье. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. И буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Не отключайтесь.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаю, что мы сегодня говорим с переводчиком книги Жана Ванье «Жизнь в общине» Михаилом Заваловым и членом общины для людей с ментальной инвалидностью, их помощников Верой Свет. И вот как раз я хотел бы... Мы уже сказали, что это не уникальный, соответственно, опыт Жана Ванье, что эти общины есть в разных странах. Давайте про наш российский опыт поговорим. Это нам близко, это нам понятно. Сколько сейчас насчитывается общин «Вера и Свет»? Расскажите про их историю. В России именно.
На самом деле для России очень не густо. Около дюжины в Москве и Подмосковье и около 4-5 в Петербурге. Все, угу. Точка. Для России это капля в море. То есть... Человек 300, наверное, входит. Состав таких общин, в стандартном виде, это родитель, особый человек и доброволец, который называется техническим термином «друг». И они не живут вместе, они регулярно встречаются. И это становится каким-то образом жизни, что ли, частью жизни. Это не очень сложно, потому что...
Регулярно это... Какова регулярность?
Раз в 3 недели, раз в месяц. Правда, между этим бывает, что кто-то ходит кому-то на день рождения, кто-то ходит вместе на выставку. Есть еще летние лагеря. То есть получается больше. Но это довольно мало. И это довольно... Сравнительно мало требует с добровольца-друга. В частности, потому что... Ты часто боишься, когда там ходишь в детский дом, в интернат, что будет, если ты уйдешь, ты кинешь людей. Вообще не как-то ты знаешь, что...
Он не останется один, да.
Да, я уйду, но община останется, и по-другому себя чувствуешь. Я ходил как-то там в детский дом, понял, что нельзя, или надо до 18 лет ходить, или ты поиграл и бросил. Тут как-то не так. Вот, и вы видите, что это не люди из интерната, а люди, которые живут в семье. И одно важное чудо происходит, что «Вера и Свет» ни в чем не помогает, потому что у нас нету профессиональных задач. Наша идея, что профессиональные задачи должны решать профессионалы. Мы не пытаемся быть второго сорта психологами, педагогами.
Реабилитологами.
Или психиатрами, да, да. И я не знаю, например, диагнозы наших особых людей, потому что вроде бы мне это... Не нужно. Если нужно, чтобы у кого-то эпилепсию надо дать такие таблетки, когда нужно, то нужно, но часто это просто люди для нас, и мы не подменяем собой специалистов. И чудо, что родители, для которых это ребенок источник, бремя, источник беды, может быть, стыда, вины, они видят, и это легче увидеть вообще, не что он источник радости тоже. И Жан не идеализирует, он не говорит, какие прекрасные все они, ангелы, посмотрите, они все мудрецы. Нет, они бывают ужасными, как и мы, так называемые нормальные люди. Но вот бедность как источник радости. Для Жана это связано с Евангелием, конечно, но вполне к этому могут подключиться люди, которые не верят.
Я так понимаю, он еще делает ссылку на блаженные нищие духом и в Царстве Небесное. Да. То есть об этой бедноте как раз и говорит.
Да, но он же скажет, что наша цель самим становиться все более и более бедными, как Иисус, идя к кресту и так далее. Становится бедным тем, кто ничего не может сделать, слабым и так далее. Что это наш путь, которому нас учат особые люди быть вместе. Особенность «Веры и Света» — это община с особыми людьми. В церкви, особенно в западной, масса, сестры, матери Терезы и так далее. Какие-то группы, которые помогают бедным. Но в «Вере и Свете» бедные — это часть общины. Для сестер матери Терезы, я не говорю, что кто-то лучше или хуже, просто они служат бедным. Скажем, они не садятся с ними за один стол. Принципиально, кажется, их такое правило. Мы принципиально садимся за один стол и... Поэтому часто, когда мы просим денег, трудно объяснить, что это деньги на общину, а не такой-то семье, такой-то семье, такой-то семье.
У нас есть вопросы. Алла написала, так может стать интернат такой общины или наоборот?
Интернат?
Стать общиной или община стать интернатом?
сложность возникнет в том, что там нужны люди, которые хотят там жить, для которых это не просто больше, чем работа.
Угу.
Вот. Таких всегда найти трудно. Теоретически, почему бы и нет, практически. Вторая сложность – это все-таки очень маленькие дома. Ну, там 7 особых людей – это много. То, что 7, я про Ляр Ковчег говорю. 7 людей, 7 ассистентов – это не может быть 70. Угу. Это лучше тогда будет 10 домов в разных местах. Так что, не знаю, Жан любил посещать интернаты. И, конечно, это вызывает много боли. И мы говорим, ну что же делать? Он реалист, он говорит, ну оставьте их, вы ничего не сможете с ними сделать. Делайте общины. Все-таки какие-то, я больше верю в альтернативные структуры.
Угу. Чтобы интернат... Чем в преобразовании уже существующих, да?
Чем, да, их скорее...
В переделывании этой системы, да?
Да.
Вера спрашивает, в Подмосковье где такие общины?
Подольск, под Подольском. И, ну, люди из Подольска в основном. И новая деревня, где служил отец Александр, то есть, ну, это город Пушкино.
Отец Александр Мень.
Да, отец Александр Мень, да.
Угу. Все. Алла тоже спрашивает, если люди не живут в общине, редко встречаются, раз в 3 недели я услышал, то в чем общинность?
Община... Вот степень интенсивности может быть разная, но законы жизни вместе, что, скажем, я принимаю людей, которые мне неприятны. Они говорят, я отсяду от него подальше, вообще я надеюсь, что он больше никогда не придет. Законы те же самые. Поэтому это я называю общиной как бы меньшей интенсивность. Плюс, на самом деле, мы многое проживаем в лагере, где живем тесно под одной крышей, реально тесно, и ссоримся, можем спорить, кто будет мыть посуду, и ругаться, и так далее.
Павел спрашивает, а как ознакомиться с книгой «Жизнь в общине», где можно ее приобрести?
У нас нет системы распространения, значит, есть две церкви, где она продается. Это «Успение» в газетном переулке и Козьма и Дамиан Столешникова. Плюс можно написать на сайт «Вера и свет». Если вы в Яндексе наберете «Вера и свет», то первой же ссылкой будет этот сайт, туда можно написать.
Ну да, здесь, во-первых, если вы напишете на сайт, вы можете почитать про устройство «Вера и свет», про то, как все это осуществляется, где они есть и так далее. Можно, собственно, написать по электронной почте и, собственно, таким образом, скажем, вам получить информацию. Да? Михаил, давайте немножко поговорим, какова цель ваших общин и вообще, как устроена жизнь в общине.
Про «Веру и свет» мы говорим.
Да, про «Веру и свет», да. Конечно же. Мы сейчас говорим только про «Веру и свет».
Ужасно трудно объяснить, что такое «Вера и свет». Люди спрашивают, ну что вы делаете? Я говорю, ну мы встречаемся, дружим, пьем чай, молимся немножко, если люди... Да-да, понятно, но что вы делаете? Ну мы дружим. Нет, ну это понятно, дружите, но что вы делаете? В каком-то смысле мы ничего не делаем. Это очень трудно понять людям. И бывает, кто-то приходит с благородной целью, я хочу помогать, что мне делать, и уходит, потому что самое важное просто присутствовать... Или слово «дружить», или быть вместе с этими людьми. Хотеть проводить с ними время. Вот. Но у нас есть структура встречи каждой. Это молитва. Да, сразу оговорюсь. Допустим, человек неверующий, ну, и мы принимаем всех не по конфессиональному, не по религиозному признаку. Было бы глупо только там для православных. Он может посидеть в стороне или чем-то, или сказать, что я это терплю, хотя я... Это не страшно. Вот. Шеринг, жаргон мы с английского, потому что трудно слово «делиться». To share – это «делиться» по-английски, но его трудно перевести на русский. В одном используют слово «дележка», в одном движении, ну, тоже дурацкое. То есть люди садятся в круг, часто разделяются на малые группы и говорят о каком-то важном вопросе. Или невербально как-то это показывают. Ну и, в общем, мы говорим о том, что с нами
происходит. А проговорить?
А?
Проговорить. Тоже не... Ну,
Проговор?
Да, вот проговорить как-то что-то. Да.
Ну, так случилось уже. Вот. И праздник. Ну, обязательно еда – важная штука. И иногда тоже какие-то представления. Иногда Евангелие мы... Потому что есть люди совсем невербальные, мы что-то читаем и показываем. Без претензий, не как спектакль, который хорош для зрителей, а как кто-то становится Иисусом, кто-то Марией, кто-то учениками, кто-то народом. Вот. Без претензий. Это выглядит неказисто, но все в этом участвуют. Вот. Ну и действительно шеринг – важная штука. Моя дочь оказалась в Италии. Венеция. Она искала веру и свет, не нашла, и нашла прекрасную группу, где со взрослыми, особыми людьми много играют, раз в неделю их берут, отличные заводные люди, но там нету шеринга, вот люди не делятся тем, что они проживают, и моя дочь сказала, чего-то ужасающе не хватает. У нас постепенно он стал достаточно глубоким, очень не сразу, особенно родители молчали, сейчас люди делятся своей болью, своими радостями. Это ужасающе важная часть наших встреч.
А вот «Вера и свет» — это все-таки религиозная организация или нет? И как в жизни вообще относятся к нерелигиозные люди?
Она начиналась с паломничества в Лурд. Вот, как бы... Но, наверное, там просто принимали участие веселые люди, молодежь, которые хотели быть... с этой компанией, независимо от степени их там верности христианскому учению. Но Жан, в общем, быстро понял, Жан, который воспитывался в католицизме и говорил, что он в юности думал, что протестанты попадут в ад. Не знаю, как, что он думал про православных, но он понял, что нельзя принимать особых людей, делать это общины, делить их по такому признаку, иначе ты очень сужаешь. Поэтому она открыта для всех. У нас много прекрасных, кого сейчас называют агностиков или атеистов, которые принимают эту философию и растут вместе. У Жана был психиатр, которого он очень ценил, говорил, что многие не любят работать с такими людьми, как эта второсортная работа, Патрик. Он его ужасно ценил и любил, он был совершенно атеистом. То есть это тоже повод, как вообще не жить вместе. Принимают всех, но иногда кто-то из может пострадать из-за того, что там молятся и так далее. Но...
Вот Вера написала, у ребенка третья группа рабочая инвалидности, да, пенсия 4400. Где найти работу такому человеку? Вы не интересовались такой темой?
Ну, как бы это не наша задача. У нас есть родители, которые этим интересуются. Угу.
То есть в любом случае, например, если человек придет в общение, можно найти общение и, ну, на разные темы с теми, кто внутри общины. Да,
конечно, конечно. Конечно. Тут нужны родительские ассоциации. Ну, кто-то что-то пытается сделать, немножко бьется об стенку. Но да. Да, мы не ставим перед собой такую задачу. Я ничего не могу сказать.
Скажите, у меня сразу возник вопрос, когда вы говорите о шеринге, о высказывании, да, насколько люди нерелигиозные как бы быстро в эту практику входят, и насколько им это помогает, насколько они в этом участвуют?
Мне кажется, что это тут различие границы нерелигиозные. Бывают религиозные, которые хотят произносить проповеди, это совершенно разрушает общину, разрушает шеринг.
Вот это интересно. Вот если человек начинает проповедовать на таких вот собраниях, где люди высказываются, что вот как вы поступаете?
Ну, мы скажем, на шеринг скажем, дружок, ты нарушаешь правила. И после какого-то времени может быть такой случай, что мы скажем, вот дверь, вот правила ты выбираешь, или уходи. Да, ну, бывали такие случаи, редко. Многие люди могут приспособиться, но если человек совсем не понимает, он разрушает.
Угу. Скажите, как адаптируются люди с особенностями развития, с особенностями здоровья в вашей общине? Вот как вы адаптируете, что делаете для того, чтобы человек адаптировался вот в ваше общение?
Ну, повторяю, это не наша задачи. Я не говорю, что эта задача неблагородная, она ужасно нужная, но просто мы не смотрим с этой точки зрения. Mm-hmm. Поэтому, ну что, как мы, ну вот, особые люди общаются с так называемыми нормальными людьми, это что-то, не живут в гетто для особых. Иногда мы вместе куда-то ходим, там, на концерты, на выставки, в церковь, в ту же в путешествие. И там тоже что-то происходит. Но на самом деле-то у нас сложность в том, что решают родители. Это не ковчег, где обо всем думают. Там технический термин для добровольцев ассистенты. Родители все разные. Один отпускает своего ребенка ехать самостоятельно, другой держится за него. Мы тут не очень много чего можем сделать. Вот поэтому мы только косвенно, это смешанная группа, и она чем-то помогает, я верю.
Насколько вообще родители активно участвуют вместе со своими детьми в жизни общины? Это, скажем так, это более общий, ну, как бы в большинстве случаев это семьи, или же это вот отдельные особенные люди, которые стали частью общины?
Ну, более такие продвинутые особенные люди иногда сами ездят, и это им хорошо переживать как бы подростковую жизнь без родителей. Вот. Но это такие более продвинутые. А чаще всего это мать, более старые люди, там что-то у нас огромный процент одиноких матерей с таким особым ребенком. Угу. Сейчас уходят, что ли, отцы, я не знаю. Вот. И важно, что родители открывают, что это важно для него, не просто для ребенка. Скажем, есть случаи, и он не один, ребенок умер, родитель ходит в общину, ну, как друг, потому что она для него тоже. Не только, что ребенку хорошо. Угу. Активность очень разная, конечно, она в целом меньше, чем у добровольцев, но есть совсем активные родители. Есть, ну, часто у них просто времени нет, и ресурсов, и сил, и так далее, и так далее. Они бы рады отдать ребенка немножко отдохнуть. Это тоже хорошо.
Ну, иногда создается впечатление, да, конечно же, когда ты читаешь, в моей библиотеке есть книжка Жан Ванье «Каждый человек — это священная история», да, и немножко там знаком с этим, иногда создается впечатление, что это вот такое немножко персонифицированное, перфекционистская такая установка на то, что вот это решит ваши проблемы, это все будет хорошо, все будет замечательно. А бывали случаи, когда особенные люди, их семьи не адаптировались к жизни в общине, вы терпели неудачу, вынуждены были расставаться с ними, и как вы с этим справлялись и справляетесь?
Ну, родители просто тихо уйдут обычно. Даже не скажут, к сожалению, что им не понравилось, но видят, что это не для их ребенка. Ну, сейчас приходила, скажем, к нам семья, которой нужны девушки, а их у нас нет. Ну, что поделать? Никто в этом не виноват. Может быть, они могут найти другую общину. У Жана в ковчеге, ну, там же более все серьезно, они берут только людей, которые не могут жить в семьях. Понятно, что в семье лучше. Есть особые люди, которые говорят, нет, я хочу вернуться в интернат, потому что там не надо работать, там каждый день мороженое, бассейн, развлечения. Есть такие люди, потому что в ковчеге они стараются, чтобы человек, скажем, что-то делал. И...
Смотрите, ковчег все-таки отличается от веры и свет движения, конечно, да? Вот чем отличие, потому что это действительно очень важно, мне кажется.
Философия одинаковая, но в ковчеге вместе живут. Там за жизнь особых людей отвечает, ну, группа ассистентов, которые стараются общаться вместе с психиатром о каждом человеке. Там нужны деньги, реально. Это тоже... Мы можем почти без денег существовать. Это счастье, потому что, ну, деньги опасно влияют на группы. Нужны деньги, которые в каждой стране как-то добывают по-разному. Во Франции, скажем, помогает государство, но оно же ограничивает. Вы не принимаете детей, вы принимаете только из такого-то района. Вот. В Венгрии, ну, так было, например, создан был ковчег, где 200 семей обещались каждый месяц что-то отстегивать на него. То есть в каждой стране финансы по-разному, но это важная часть — финансы, жилье. И, ну, более опасно, что будет, если ассистент скажет, что нам это надоело, мы уходим.
Угу.
Тогда надо вернуть людей в интернаты. То есть надо долго думать, почему в России его нет. Должен быть какой-то костяк, который достаточно стабильный, а не девушки, которые выйдут замуж, скажут, у меня, простите, и понятно, простите, мне уже не до того. Вот, то есть, ну, ковчег более серьезный, более рискован на грани закрытия многие. Угу. А там есть меняющиеся добровольцы. Иногда в некоторых странах, как замен, то есть вариант альтернативной военной службы, например, и так далее. Ну, больше головной боли, чем вере и свете.
А такие общины, как Ковчег, они возможны в России?
Возможно,
технически. Есть ли они или еще
нету? Нету, да? Мы долго мечтали о том, чтобы были, нету.
Потому что это же, опять же, вот это как раз и нарабатывание социальных навыков. Вот труд и зарабатывание хоть какую-то элементарную копеечку вот может особенный человек заработать себе. Это действительно очень... И это, ну, болит у родителей. Это очень важная часть страхов и вот мыслей о будущем родителей.
Ну и где будет ребенок,
Да.
Но надо сказать, что все равно... Вот на Украине, по-моему, 2 уже ковчега, Западная Украина, в Польше несколько ковчегов, но все равно там живет, допустим, 5 людей. Это не решит наших проблем. Это Жан Вани совершенно реалист, понимает, что это капля в море, которая не решает проблем, просто община – знак того, что любовь в этом мире возможна. Она может вдохновлять каких-то профессионалов, она может совершенно поменять отношение родителя к своей, ну, скажем так, судьбе. Это... С одной стороны, ничто, с другой стороны, меняет все, потому что человек живет иначе. Но это капля в море. Даже если откроется 10 ковчегов и примут 70 особых людей, но их даже в одном каком-то там большом доме есть. В общем, это капля в море. И Жан понимает без гигантомании, что сеть общин должна покрыть все. Он говорит, что если бы общество было таким, каким должно быть, вера и свет была бы просто не нужна. Им бы стало твой дом, твоя улица и так далее. Ковчег немножко другое.
Если человек хочет стать частью, скажем, общины веры и свет, стать помощником, или как вы называете, друзьями людей с особенностями развития, то как может он это сделать? И все ли могут быть помощниками, вот такими друзьями?
Да.
То есть, у вас какие-то критерии, например, там, о чем вы говорите?
Он может списаться с общиной, о них конкретные, но чаще всего ему скажут, да, приходи. Все могут стать помощниками, если только люди со своей программой в голове, в частности, которые хотят помогать, и которые не готовы слушать. Ну, вот у нас была женщина, которую надо было попросить уйти, потому что она делала массаж во время встречи. А все родители были рады. Она говорит, что мы там чай пьем, молимся, фигня какая, надо что-то делать. И она не слушалась, но это разрушало наше общение. Я говорю, прекрасно, но в другое время. Или в 90-х. Ну, вот, то есть люди, наверное, которые не способны подчиниться правилам, врубиться в том, что происходит, но таких мало. Все могут...
Как вы думаете, возможно ли быть счастливым, если ты особенный, ухаживаешь за человеком с ментальной инвалидностью?
Если я особенный?
Да, если ты особенный, или если ты ухаживаешь за особенным человеком.
Мне кажется, когда тебя любят и принимают таким, как ты есть, то да. Вопрос в том, что мы живем в не очень правильном мире. Ну и у любого человека. Ну что значит быть счастливым?
Понятно, что счастье – это такое очень... Каждый формулирует свое понимание счастья. Да? Но, в любом случае, к сожалению, наше время подошло к концу. Я еще раз напоминаю о том, что у меня был в гостях Михаил Завалов. Он переводчик, член общины «Вера и свет», где люди с ментальной инвалидностью, люди с особенностями развития являются частью общины, вместе с людьми, у которых нет проблем со здоровьем, скажем так, да, вот в этом ограниченности. Да. И, конечно же, мы говорили о книге Жанны Ванье «Жизнь в общине». Вы можете, соответственно, писать «Веру и свет» через сайт, найти сайт, написать и приобрести эту книгу. И мы поговорили об очень важных моментах, о том, возможно ли вот такая системная помощь таким людям, И это остается вопросом, но, по крайней мере, вы сказали про каплю в море. Ну, вода и камень точит, поэтому я думаю, что это как раз тот самый случай. Большое спасибо, Михаил, что пришли к нам, и очень рад вас видеть. До свидания, дорогие друзья. Мы, напоминаю, что два раза в месяц мы выходим в «Формуле семьи». Наша передача «Ничего особенного» посвящена семьям, которые воспитывают детей с особенностями развития. До свидания.
До свидания.
«Ничего особенного». 100% жизнь.